Это просто космос. Понедельники с Дмитрием Рогозиным на радио «Спутник».
Ну и еще раз добрый день, добрый вечер. Мы продолжаем нашу беседу с историком, энциклопедистом, общественным деятелем Спицыным Евгением Юрьевичем. Говорим сейчас о Польше. Завершаем, может быть, сегодня уже цикл бесед о Польше. Там ждут нас Румыния, Болгария кричит, а почему про нас не говорите? Соответственно, и другие прочие, так сказать, бывшие наши братушки. Евгений Юрьевич, все-таки после событий 68-го года, что стало происходить в Варшаве, в политическом руководстве, Герек, да, значит, подход уже к событиям, когда Ярузельский, военный человек, уже выходит на авансцену, резкое усиление профсоюзного движения, которое явно было подсолено, значит, да. Издобрено. Вот какие тенденции видели мы из того, что происходило в социалистической Польше?
Кстати, самое удивительное, что в 68-м году, то есть период вот этого чехословацкого кризиса, военным министром Польши становится генерал тогда еще Брони Войцех Ярузельский. Действительно, через два года после событий в Чехословакии обостряется резко, действительно резко ситуация в самой Польше. В декабре происходят массовые забастовки, опять-таки на севере Польши, Шетцин, Гданьск, Гдыня. Гомулка идет на поводу у консервативного крыла, эти беспорядки подавляются силой. И вот на фоне этих беспорядков и решения такого силового этого вопроса у него происходит инфаркт, и он попадает в больницу. И вот здесь схлестнулись...
Сколько лет было на тот момент?
Я вам сейчас точно не скажу, но за 60 уже. За 60, да.
Ну, то есть не старый человек, хотя...
Нет. Он был довольно опытный, значит, и подпольщик, и руководитель. Он был чуть старше Герека. Герек с 13-го года, а он где-то примерно там с 8-го, что-то такое. Вот они где-то с Леонидом Ильичем Брежневым были примерно одного возраста. На фоне этой болезни, на фоне всех этих событий, там начинается борьба за власть в этом руководстве. Значит, с одной стороны, это Мечислав Мачар, член Политбюро ЦК ПОРП, секретарь ЦК. Это представитель так называемых партизан или фракции партизан. Это участники Великой Отечественной войны, главным образом в составе войска польского и армии Людовой. Угу. А вторая группировка, более умеренная, что ли, это Эдвард Герек, первый секретарь Катовицкого воеводства, который тоже был к тому времени уже введен в состав Политбюро ЦК. И вот здесь ключевую роль сыграла не только Москва, но и военные. Почему Москва сделала ставку именно на Герека? А дело в том, что его активно поддержал Ярузельский. И для Москвы это был важный маркер.
А Ярузельского уже тогда мы как-то выделяли особенно, да?
Ну да, да. Слушайте, дело в том, что все...
Почему именно его?
Все руководители военного ведомства стран социалистического лагеря, они предварительно согласовывались в Москве, это однозначно. А дело в том, что Ярузельский начинал свою военную карьеру на территории Советского Союза в 43-м году, и будучи еще совсем молодым человеком, он принимал активное участие в Великой Отечественной войне в составе войска польского.
Он же в Сибири пожил еще, да?
Да, до этого.
С отцом, по-моему, да?
Да. И плюс он неплохо знал русский язык. Да и по ментальности своей он скорее был человеком все-таки русским, чем польским, потому что формирование его генотипа, условно говоря, или как бы мыслительного вот этого восприятия мира, да, оно все-таки проходило вот в молодые годы на территории Советского Союза. Поэтому к нему относились с гораздо большей симпатией, чем, например, к тому же Сивицкому, который стал начальником генерального штаба. Хотя генерал Сивицкий был... тоже искренним сторонником и другом Советского Союза. Там или Кищак, например, тот же министр внутренних дел. Там в руководстве Польши было довольно много откровенно просоветских руководителей, которые прошли через горнило Великой Отечественной войны, и вот эта вот дружба, она была спаяна именно...
Боевым братством,
да.
Кстати, Ярузельский всегда производил интересное впечатление, но я помню еще себя студентом, естественно, так же, как вы тогда. Смотрели на него. Такое впечатление, что у него такой прям вбит прям стержень в позвоночник, да. Он военная выправка, всегда... прямо, значит, шел, прямо поворачивался и так далее. Ну и, конечно, вот эта травма глаза, да, которая у него была, он носил темные очки, только необычные, на самом деле,
образ. Да, андроповские очки,
да,
затемненные.
Да. То есть мы его, в принципе, Я имею в виду, мы, советское...
Руководство уже тогда,
руководство, да, его видело, вело, да, да, соответственно, согласилось с тем, что он становится министром.
Да.
И дальше уже делали на него определенную ставку и слушали его в части рекомендаций в отношении...
В том числе, да, потому что, понимаете, одно дело, когда просто министр обороны, а другое дело, когда министр обороны еще и член высшего политического, конечно, руководства. Потому что, например, в той же Болгарии Доби Джуров, он был членом... Сначала ЦК, потом Политбюро. То же самое, например, Гофман, угу, в ГДР. Угу. А, например, в Венгрии министр обороны не был членом Политбюро. Понятно, угу, да? У нас тоже, кстати, Андрей Антонович Гречко стал министром в 67-м, а в состав Политбюро вошел только в 73-м. На минуточку. Понимаете?
Ну, когда политически вырос.
Да, а Малиновский все 10 лет нахождения на посту министра обороны так и не вошел. Даже кандидатом в члены Политбюро он не был. Ну, тогда еще президиум ЦК, потом Политбюро при Брежневе. Да, и, значит, становится Эдвард Герек. Почему Герек становится? Дело в том, что я уже говорил, что Брежнев к нему питал особую любовь. Почему? Что он был такой же рабочей косточкой. Он не был, знаете, марксист, теоретик, философ.
Пиджак.
Да. Он был простой рабочий мужик, он ведь начинал свою рабочую карьеру, настоящую рабочую карьеру, на шахтах в Бельгии и во Франции. Там он вступил в коммунистическую партию, работал в подполье.
А он
что,
мигрантом трудовым там,
да,
был?
Он туда, да. Дело в том, что вообще неизвестно его точно происхождение. Ага. То есть официально его папа поляк, а неофициально вообще-то у него папа, вероятнее всего, был немец. Почему, кстати, у него потом возникли особые отношения именно с западными немцами? Вот это сыграло, с одной стороны, злую шутку с поляками, а с другой стороны, вроде бы дала возможность Польше вот эти 70-е годы более-менее спокойно пережить и не влезать в кризисы. Там был кризис 76-го года, мы о нем чуть позже поговорим, потому что именно ФРГ стало главным донором польской экономики. Взяли тогда порядка 22 миллиардов, ну, говоря современным языком, тогдашних долларов. Это огромная сумма по тем временам, конечно. Но на этом сыграли как раз американцы. В одной из аналитических записок тот же Збигнев Бжезинский писал, что именно на 80-й год выпадает львиная доля уплаты внешнего долга по ранее взятым кредитам. И вот этой ситуацией надо воспользоваться. И американцы действительно воспользовались этой ситуацией, чтобы раскачать обстановку в Польше. Первые 5 лет своего нахождения у власти Эдвард Герек, в общем-то, спокойно рулил ситуацией. Правительство возглавил Петр Ярошевский. Значит, была выработана программа стабилизации. Москва спокойно смотрела, что идет восстановление экономики, идет восстановление экономических связей, растет уровень жизни и так далее, и так далее. Более того, они вот это вот консервативное крыло, которое возглавлял Мечислав Мочер, оно вывело из партийного руководства, чтобы не создавать лишних проблем Гераку. Плюс здесь надо иметь в виду, что Герек очень умело вел себя на международной арене. Я напомню, что вот после Московского договора между Москвой и Боном начинается нормализация отношений между ФРГ, Чехословакией, Польшей, подписываются соответствующие договоры, которые стали базой затем для подписания заключительного Хельсинского акта в 1975 году. И вообще начинается вот этот период разрядки не только в отношениях между нами и США, но и общей европейской разрядки. То есть попытка строить по-настоящему общий европейский дом из представителей всех европейских держав, даже пускай разной социально-экономической ориентации и идеологии. В данном случае во главу угла ставилось развитие торгово-экономических связей. Мне кажется, что это была очень грамотная линия. Вот в отличие от того, что происходит сейчас. Понимаете? И заметьте, как резко вырос уровень жизни тех же западноевропейцев и представителей соцлагеря в 70-е годы. Даже несмотря на тот нефтяной шок, который произошел в начале 70-х годов в результате войны судного дня, когда все арабские страны по факту объявили бойкот всем тем, кто поддерживал Израиль в этой войне. Это во многом, вот во многом за счет разумной политики советского руководства и двух ведущих европейских стран, прежде всего ФРГ и Франции, которые тогда не смотрели в рот в Америке. Я вот, кстати, вспоминаю в связи с этим, тоже опять-таки забегая чуть вперед, когда мы ввели войска в Афганистан, ведь кто больше всех начал вякать? Американцы, китайцы. Европа довольно...
Иран еще.
Да.
Шахский Иран.
Да. Европа довольно как бы...
Ну да.
И когда, значит, Валерий Жискар д'Эстен договорился с Брежневым встретиться в Варшаве как раз на заседании политико-консультативного комитета. Он не хотел лететь в Москву, понятно почему, а Брежнев не хотел лететь в Париж. Надо было найти нейтральную площадку. Вот они в Варшаве встретились в мае 80-го года. И когда в Вашингтоне возмутились поведением французов, министр иностранных дел, который сопровождал Валерия Жискар д'Эстена, публично заявил на пресс-конференции: а это вообще не дело Вашингтона указывать суверенной стране, куда ее лидер должен летать, с кем встречаться и о чем говорить. Понимаете? Ну, представьте себе, сейчас кто-то из министров европейских стран заявит подобную позицию.
Вот смотрите, и когда одни харизматики во главе европейских стран плохо, потому что харизматики, значит, соответственно, начинают думать о жизненно важных пространствах для своих стран и придумывать для этого различного рода обоснования. И это привело в итоге к Второй мировой войне, да? Ну и вот эти серые мыши, которые сейчас скопились в Европейской комиссии...
Крысы, я бы даже сказал.
Ну, крысы, да, я с вами согласен.
Мышки, они все-таки такие...
Не, ну мышки тоже бывают.
Ну, разные бывают, да.
Ну, крысами назовем их, ладно. Да. Но у нас, и извините, где Германия, а где Франция? И кто там сейчас во главе там, да? И сравните, например, там, с фигурой Гельмута Коля, например, там, да, или...
Гельмута Шмидта.
Шмидта, да, или Валери Жискар д'Эстена, там, и так далее.
Жорж Помпиду.
Ну, слушайте, да, я уж про Шарля де Голля вообще не говорю, да. Поэтому... измельчание европейской политики, приход к власти вот этих всех непонятных граждан, даже со своей личной жизнью они там разобраться не могут, передача, делегирование, точнее, значительного функционала, в том числе в вопросах обороны, безопасности, внешней политики, в некую европейскую комиссию, которая возглавляет, например, в настоящий момент некто Баррозо. Баррель. Раньше Баррозо, теперь Баррель.
Ну, да, но все на «Б».
Все на «Б» и все какие-то странные ребята. Значит, этот Баррель когда-то в кибуце жил в Израиле, значит, там познакомился со своей будущей женой. То есть он такой явный троцкист, там такой явный левак, да, который, понятно, в области мультикульти вот этого... радикализма культурно-политического в Европе после поствоенного, они все воспитались, троцкисты, маоисты, потом вдруг они делают карьеру, да, в детстве на осликах, значит, катались, а теперь вдруг делают карьеру и становятся ярыми русофобами и, по сути дела, с таким нацистским таким внутренним, значит, содержанием. А противостоять им некому. То есть у нас нет ни во Франции, ни в Германии никого, кто мог бы, на самом деле, вернуться к идее Европы наций. И я очень благодарен вам, Евгений, то, что вы сейчас вспомнили 75-й год, Хельсинкское соглашение, потому что я даже вот как-то, как говорится, кожей, как у нас говорят, чувствую, что это был такой очень короткий золотой век европейского огромного объединения, то, о чем мы мечтали, от Атлантики до, ну, условно, до географически до Урала, на самом деле до Дальнего Востока.
Слушайте, а я вас перебью и вспомню, в данном случае есть такой историк западно-германский, Сюзанна Шотенберг. Она в 18-м году выпустила очень толковое исследование, посвященное Брежневу. И он сказал, что у Брежнева вот тогда, в начале 70-х, родилась идея воссоздания Большой Тройки времен Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, только уже в виде четверки. Кто должен войти был в состав этой четверки? Никсон, Помпиду. Ну, после смерти Помпиду у него был рак крови, значит, его сменщик на этом посту, Валерий Жискар д'Эстен, и Гельмут Шмидт. И вот это блестяще. Почему вот вообще вот Советский Союз активизировал резко свою политику вот, на внешнем контуре? И вот, говорит, все развивалось, вот еще чуть-чуть, и вот эта большая четверка бы, которая управляла миром, возникла. И здесь онкология у Помпиду, а затем, значит, отставка канцлера Германии, господи, вот...
Шмидта.
Нет, не Шмидта. Шмидт пришел, который был автор восточной политики, Вилли Брандта.
Вилли Брандта,
конечно. Отставка Вилли Брандта.
Социал-демократ.
Да, а потом приходит Гельмут Шмидт. Там тоже были нормальные отношения, но все-таки отставка Брандта и отставка Никсона. То есть рушатся три столпа Ну, в Германии, может быть, пришел на смену другой человек, но два столпа рушатся, и все, не создается вот эта большая четверка. Но вот я применительно к Польше что хочу сказать. Вот смотрите, в 76-м году происходит вновь обострение ситуации в Польше. Вызвано это было опять повышением цен на продовольствие, прежде всего мясо-молочную продукцию. Вспоминайте, аналогичные события были у нас в Новочеркасске. И опять применяют силу. И ведь в 76-м году прошли выборы в Соединенных Штатах Америки. Мы в прошлый раз говорили, что к власти пришла администрация нового президента Картера, а советником по национальной безопасности у Картера был небезызвестный Збигнев Бжезинский. Он организует визит Картера в Варшаву в декабре 77 года. Тогда же в Совете национальной безопасности создается рабочая группа и ставится задача, по сути дела, подорвать все основы социалистического строя в Польше, как в слабом звене всей соцсистемы. Возникает вот этот знаменитый план «Полония», и начинается поэтапная реализация этого плана по разным векторам, в том числе и через Ватикан. Мы опять-таки в одной из программ говорили про визит, вернее, про избрание Карла Войтылы на папский престол, а потом и его визит в 79 году в Польшу. Причем, заметьте, что Брежнев дважды, и он в своем дневнике об этом пишет, отчитывал Герека: ты зачем допустил этот визит? А тот ему говорит: ну как, вроде бы наш соотечественник, он долгие годы был примасом Польши, у нас все-таки католическая страна и так далее, и так далее. А ты что, говорит, не понимаешь, почему и кто избрал этого человека на папский престол? И вот, к сожалению, с этого и начался закат советской социалистической Польши. Во многом он еще, знаете, с чем был связан? Дело в том, что у Герека были большие проблемы со здоровьем. Прежде всего, с легкими и с позвоночником. Понимали, что вот его ухудшение, резкое ухудшение здоровья, оно рано или поздно заставит его уйти в отставку. Уже готовили эту отставку. Почему, кстати, внутри ЦК ПОРП опять возникают две группировки. Так называемый партийный бетон. Это опять Мечислав, Мочер, потом...
Это бывшие партизаны. Которые...
Да. Они теперь переоделись.
Стали бетоном.
Да, стали бетоном.
Забетонировались.
Партийный бетон. Дальше, Альшевский, министр иностранных дел, а до этого секретарь ЦК по идеологии, Грабский и так далее, и так далее. Это такие ортодоксальные были представители Компартии Польши, Польской Объединенной Рабочей Партии, их называли сталинисты. А с другой стороны... появляется, например, тот же Мечислав Раковский, который возглавляет вот это либеральное крыло. А между ними две фигуры – Станислав Каня и Войцех Ярузельский. Они как центристы, то есть пытаются лавировать между двумя вот этими группировками. И в этой ситуации, сам Эдвард Герек принимает решение уйти в отставку. Он позвонил Брежневу в приватной беседе, объяснил ему, что состояние его здоровья уже таково, что он не может играть во все эти партийно-политические игры, и просил его поддержать. И тогда советское политическое руководство сделало ставку на Станислава Каню. Но он пробыл в этой должности менее 10 месяцев. То есть он не смог ситуацию взять под контроль. И вот здесь всплывает уже фигура Ярузельского в полный рост. Как последний козырь, который, во-первых, при сохранении поста министра обороны, национальной обороны Польши, одновременно становится главой правительства, а буквально через год возглавляет и партию. То есть соединяет в своих руках такую власть, которую имел в годы войны только Сталин. Я напомню, что Виссарионович был во время войны и главой правительства, и руководителем партии, и верховным главнокомандующим, и наркомом обороны, и кем он там еще-то был, господи. Ну, в общем, понятно, да? То же самое вот и у Рузельского. И тогда дебатируется вопрос, что делать, вводить военное положение или нет. И когда было окончательно решено вводить военное положение, вот здесь началась борьба между сторонниками того, участвует ли Советскому Союзу в этой операции и другим странам Варшавского договора или нет. Кстати, мало кто знает, Ярузельский обиделся на Москву за то, что она отказалась участвовать видение. Он говорит, что ж вы нас оставляете один на один?
Что он должен был видеть, что у нас тоже уже пошло.
Ну да, к сожалению. Аха, да, потому что буквально через год, меньше чем через год умрет Леонид Ильич, уже пошла вот эта вот пятилетка пышных похорон, понимаете? Да, у нас уже уходило вот это военное поколение наших руководителей, оно уже дряхлело, и в данной ситуации, а Польша оказалась действительно в очень сложной социально-экономической ситуации, и здесь ведь резко активизировала свою подрывную работу и американская, и германская разведка, плюс солидарность. Она же была легализована тогда, понимаете? Когда было подписано вот это августовское соглашение 80-го года, то есть понятно, что в этой ситуации ничего не оставалось делать, как идти на попятную. Но я думаю, что вот о событиях уже конца 80-х, там, начала 90-х, то есть эпоха Горбачевской перестройки, мы как-нибудь в одной из программ поговорим.
Спасибо большое, Юрьевич. Спасибо историку Спицыну за такую детальную, с уважением к мелочам, хотя нет мелочей в истории, за такую детальную историю наших с Польшей отношений и в таком всемирном, в общеевропейском контексте, это очень важно понимать.
Не актуально.
Потому что на самом деле, действительно, мы сейчас видим, что с Польшей происходит. Я об этом говорю и говорил об этом раньше, сказать, и со злобой, и с сожалением колоссальным. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы все-таки в отношениях с большим польским народом у нас все-таки что-то произошло позитивное, чтобы там появилась наконец-то какая-то здравая та часть, потому что история советского периода говорит о том, что такая часть там была. И к этому надо вести дальше наш разговор. Спасибо большое. Мы встречаемся ровно через неделю. До свидания.
Мы расстались приходом рассвета, расцепив стальные объятия, не забудем мы станцию эту, где не братья жили, как братья на земле. Мы вновь не земляне на земле, мы француз, немец, русский, бой затихнет. На звезды мы глянем сквозь прицела, просвет ночной узкий. Русские, для вас вновь угроза. Русские, цели для санкций. И гремят агитаторов грозы, пропаганды, зловещие танцы. На земле для вас мы изгои, мы медведь, засевший в берлоге. Мы не Запад, мы внуки героев. У Европы стоим на пороге, вновь у нацистской Европы стоим на пороге. Что ж, напомним, тогда супостатом Сталинград и Берлин, и Полтаву, Севастополь, и стойкость Кронштадта, где добыли деды русским славу, и Бандерам не знать перемоги не поможет. Им НАТО подмога Искандерам, и точным кинжалом выбьем им фашистское жало. Русские, для вас вновь угроза. Русские, цели для санкций. И гремят агитаторов грозы, пропаганды, зловещие танцы. На земле для вас мы изгои, мы медведь, засевший в берлоге. Мы не Запад, мы внуки героев. У Европы стоим на пороге, но у нацистской Европы стоим на пороге. вновь угроза. Русские цели для санкций, и гремят агитаторов грозы, пропаганды, зловещие танцы. На земле для вас мы изгои, мы медведь, заседший в берлоге. Мы не Запад, мы внуки героев. У Европы стоим на пороге, вновь у нацистской Европы. Русские, для вас вновь угроза. Русские, цели для санкций. И гремят агитаторов грозы, пропаганды, зловещие танцы. На земле для вас мы изгои, мы медведь, заседший в берлоге. Мы не Запад, мы внуки героев. У Европы стоим на пороге, вновь у нацистской Европы стоим на пороге. Вновь у нацистской Европы стоим на пороге. Вновь у нацистской Европы стоим на пороге.